Глава 11. Под оболочкой мистера Кота скрывались помертвевшие кости, влажные и блестящие. Весь мистер Кот был мешком с костями, грязными, но все еще влажно-блестящими. Его череп поедал овощи, тут же превращавшиеся в гниль. Джек Болин тоже был мешком с дохлятиной, в котором кишмя кишела гадость. Но внешняя оболочка, раскрашенная и благоухающая, продолжала всех дурачить. Он видел, как она склоняется над мисс Андертон, сочась вожделением, как из нее изливается ее мокрая, липкая сущность, и мертворожденные слова выливаются из челюстей. Некоторые из них заползали в складки ее одежды, впивались в ее кожу и пролезали внутрь.
«Люблю Моцарта», — произнес мистер Кот. «Сейчас я поставлю эту запись».
Все тело мисс Андертон чешется от липнущей одежды, приставших волос, праха и помета мертворожденных слов. Она чешется, разрывая в клочья одежду. Потом хватает обрывки в зубы и проглатывает их.
«Дирижирует Бруно Вальтер», — замечает мистер Кот, вертя ручки усилителя. «Большой раритет эпохи Золотого века звукозаписи».
Ужасные крики и визги заполняют помещение, и она понимает, что исходят они из нее. Ее сотрясают судороги. Вся скопившаяся в ней мертвечина вздыбилась и поползла, стремясь вырваться на свет. Господи, как ее остановить? Она выступала из пор и струилась на пол, просачиваясь в щели между досками.
«Прошу прощения», —
пробормотал Арни Кот. «Ничего себе! Так можно и напугать Арни!» Поднявшись с дивана, она оттолкнула большую, темную, дурно пахнущую массу, облепившую ее. «Твое чувство юмора?» Он оборачивается и видит, как она срывает с себя последний лоскут одежды. Он отталкивает кассету и приближается к ней, протягивая руки. «Сделай это!» — просит она, и оба опускаются на пол. Он быстро сдирает с себя одежду. Слившись в объятиях, они укатываются в темноту под плиту и замирают там в пыли и выделениях собственных тел, тяжело дыша. «Еще!» — требует она, и впивается ногтями в его тело.
«Случайная ошибка»,
— замечает он, вдавливая ее в пол и тяжело дыша ей в лицо. Из-за плиты появляются чьи-то глаза. Кто-то наблюдает за ними. Оно забросило клей, ножницы и журналы для того, чтобы злорадно упиваться каждым их телодвижением.
«Прочь!»
— задыхаясь, произносит она. Но оно не уходит.
«Еще!»
Просит она, и оно заливается смехом. Чем тяжелее обрушивается на нее сокрушительный груз, тем громче становится смех.
«Гадлай меня еще!»
— повторяет она.
«Гадлай! Гадлай! Гадлай меня! Влей в меня свое гадло! Мне нравится твое гадло! Не останавливайся! Гадл! 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 Гадл!»
Джек Болин снижался над посадочной площадкой школы, поглядывая на Манфреда и пытаясь угадать, о чем тот думает. Погруженный в себя, Манфред Стайнер невидящим взглядом смотрел вниз. И черты его лица были искажены в такой отвратительной гримасе, что Джек тут же отвернулся. Какое мне дело до этого ребенка? Дорин права, выше головы не прыгнешь, а в результате постоянного присутствия Манфреда начали просыпаться шизоидные аспекты моей собственной личности. И все же он не знал, как ему вырваться. Почему-то у него было ощущение, что уже слишком поздно, словно время свернулось и навеки сковало его с этим несчастным немым существом, которое снова и снова ворошило и всматривалось в порожденный им мир. Каким-то образом он впитал в себя мировоззрение Манфреда, и теперь оно исподволь разлагало его психику. Надо дождаться вечера. Надо как-то дотянуть до встречи с Арни Котом. Потом я смогу все бросить и вернуться в собственный мир, в собственное пространство, и больше никогда не видеть Манфреда Стайнера. «Арни, ради бога, спаси меня», — повторил он. «Вот мы и прибыли». Вертолет замер, коснувшись поверхности крыши. Лопасти остановились. Манфред тут же с нетерпением бросился к дверце. «Значит, тебе хочется здесь осмотреться», — отметил про себя Джек. «Интересно, почему?» Он подошел к дверце и открыл ее. Манфред, не мешкая, выпрыгнул на крышу и побежал к уходящему вниз скату, словно знал дорогу наизусть.
Когда Джек вылез из вертолета, мальчик уже исчез из виду. Джек поспешил за ним к спуску и окунулся в школьную атмосферу. «Дорин Андертон и Арни Котт», — говорил себе Джек. «Два самых близких мне человека, которые значат для меня больше всего, благодаря которым я сохраняю связь с самой жизнью». И именно в эти отношения сумел внедриться Манфред. Он разрушил самые важные для меня связи. Что же осталось? Оторванный от них, я автоматически потерял и все остальное. Своего сына, жену, отца, мистера И. Я знаю, что меня ждет, если я шаг за шагом буду отступать перед этим ребенком. Теперь я понимаю, что такое психоз. Полное отчуждение от объектов внешнего мира, особенно от значимых. От тепла живых людей. А что приходит взамен? Постоянная сосредоточенность на собственном сумеречном состоянии, на возникающих внутри флуктуациях, влияющих только на внутренний мир. Так расщепляются два мира, внешний и внутренний, теряя взаимосвязь. Они просто расходятся в разные стороны, и я стою на пороге отчуждения. Возможно, всегда стоял. Возможно, что-то таилось во мне с самого начала. Но мальчик значительно продвинул меня вперед. Вернее, благодаря ему я проделал большой путь. Мощная зацикленная энергия Манфреда, стирая все вокруг себя, проникает во внешний мир и поражает его. Таким ребенок был с самого начала, являя собой высшую точку развития шизоидного процесса. «Манфред, подожди!» — позвал Джек, медленно спускаясь за мальчиком в недра здания общественной школы. Сильвия Болин, потягивая кофе, сидела на кухне Джун Хиннесси и делилась с ней своими проблемами. «А самое ужасное...» — рассказывала она про Эрну Стайнер и ее детей. — Как ни закрывай глаза, они вульгарны. Жаль, что приходится об этом говорить, но в последнее время мне так часто пришлось с ними общаться, что скрывать правду я просто не могу. Я каждый день наталкиваюсь на их дурное воспитание. Джун Хиннесси в белых шортах и открытом лифчике шлепала босиком то туда, то сюда, поливая из стеклянного кувшина комнатные растения. И мальчик у них действительно странный. Он хуже всех. И он все время у нас, дни напролет, — передернув плечами, сообщила Сильвия. Ты же знаешь, Джек занимается с ним, пытаясь вернуть в общество. Что до меня, то я бы таких уродов просто уничтожала. В конечном итоге позволять им жить даже негуманно. Ложное милосердие и по отношению к ним, и по отношению к нам. Мальчик будет нуждаться в уходе всю свою жизнь, он никогда не сможет покинуть лечебное заведение. «Я хочу рассказать тебе, что сделал недавно Тони». Возвращаясь на кухню с пустым кувшином, перебила подруга. Тони был ее нынешним любовником. Их связь длилась уже полгода, и Джун держала всех соседок, а особенно Сильвию, в курсе событий. «Мы обедали вместе в Женеве, во французском ресторане, ели улиток. Улиток подают прямо в ракушках, выковыриваешь их оттуда огромными вилками чуть ли не в фут длиной. Естественно, большинство продуктов там с черного рынка. Во всех таких ресторанах деликатесы исключительно с черного рынка. Я этого не знала, пока Тони не сводил меня туда». «Улитки!» — с отвращением вымолвила Сильвия, тут же начав размышлять, какие великолепные блюда заказала бы она, будь у нее любовник, приглашающий в рестораны. «Интересно, что чувствуешь, заводя любовную связь? Дело, конечно, непростое, но стоящее, если удается все скрыть от мужа. Вся сложность в Дэвиде». Впрочем, и Джек сейчас в основном работал дома, да еще и свекр. К тому же она никогда не смогла бы принимать его, любовника, у себя дома из-за Эрны Стайнер. Толстая мешковатая фрау тут же сообразит, в чем дело, и из истинно прусского чувства долга поставит об этом в известность Джека. С другой стороны, разве риск не является обязательной составной частью такой связи? Разве он не добавляет особой прелести, что ли? «А что сделает твой муж, если узнает?» — спросила Сильвия. «Разрежет тебя на мелкие кусочки?» Джек бы не преминул. У Майка у самого было несколько любовных интрижек. Конечно, он рассердится и может на недельку отправиться к одной из своих подружек, бросив меня с детьми. Но он переживет. «Интересно, а были ли у Джека романы?» — вдруг подумала Сильвия. «Маловероятно. Интересно, а что я буду делать, если выяснится, что были? Сможет ли это разрушить наш брак?» «Да. Я тут же обращусь к адвокату», —